Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 26 июля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И в первую очередь мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью наблюдателей ООН на юге Ливана. МВД Грузии проводит спецоперацию в Кадорском ущелье. США направит в Багдад дополнительные войска. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью 4 наблюдателей ООН на юге Ливана в результате израильского авиаудара и пообещал расследовать обстоятельства случившегося. Как сообщил представитель миротворческих сил ООН в Ливане Милош Штругер, бомба попала в здание наблюдательной миссии в городе Эль-Хиям на ливанско-израильской границе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от Израиля провести расследование бомбардировки, которая, по его словам, не была случайной. На юге Ливана израильские войска при поддержке танков взяли штурмом поселок Бинт-Джбейль, опорный пункт боевиков Хезболлах, из которого они вели ракетный обстрел территории Израиля. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министры 15 стран и представители ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Израиль и Сирия на встречу не приглашены. Представитель Франции в ООН Жак-Марк де ля Саблиер сказал:
«У нас мало времени на обсуждение этого вопроса. Ситуация требует неотложных решений. Хорошо, что такая встреча состоится в Риме»,
сказал французский дипломат. В ходе недавней поездки по региону госсекретарь США Кондолиза Райс неоднократно заявляла, что любое мирное решение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах, а прекращение огня лишь заморозит конфликт. Два самолета МЧС доставили сегодня ночью в Москву более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных из Ливана. Все они покинули Ливан через Сирию. С начала вооруженного конфликта в Ливане МЧС эвакуировало около 2000 человек, граждан России и СНГ, в том числе 650 детей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия направила в Кадорское ущелье дополнительно около 300 военнослужащих. Командование российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта заявило, что через российский пост во вторник вечером проехали 10 военных грузовиков. По данным корреспондента «Радио Свобода», вчера в Кадоре произошли столкновения грузинских военнослужащих с бойцами народного ополчения Энзара Кавициани, бывшего уполномоченного президента Грузии, который отказался разоружить свои отряды. По данным телекомпании «Рустави-2», грузинским спецназом задержано около 60 мятежников. Официальное Тбилиси эту информацию не комментирует. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Накануне лидер партии регионов, кандидат на пост премьер-министра Виктор Янукович, призвал все конструктивные силы начать диалог с чистого листа. По мнению лидера пропрезидентской фракции «Наша Украина» Романа Бессмертного, сегодняшний круглый стол – еще один шанс договориться, которым необходимо воспользоваться. В понедельник истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, и теперь президент может распустить парламент. США выразили надежду, что Россия пересмотрит решение о продаже вооружений Венесуэле. Представитель американского госдепартамента Том Кейси заявил, что эта сделка может негативно повлиять на стабильность в регионе. Во вторник президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл в Россию с трехдневным официальным визитом. Сегодня Чавес посещает Ижевск, а затем отправляется в Москву, где, как ожидается, подпишет вместе с президентом России Владимиром Путиным контракт на поставку Венесуэле российских истребителей и военных вертолетов. Власти США запретили продавать Венесуэле американские вооружения.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш, выступая в Белом доме на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Буш сказал:
«Премьер-министр Ирака и командующий генерал Кейси договорились о том, что в ближайшие недели в Багдаде будут размещены дополнительные американские войска и подразделения иракских сил безопасности. Все они будут переброшены из других районов страны. Военные мне сказали, что такая передислокация больше соответствует нынешней ситуации в Ираке».
сказал Джордж Буш. Аль-Малики, в свою очередь, отметил.
Мы решительно настроены на борьбу с терроризмом. План по обеспечению безопасности в Багдаде вступил во вторую фазу, цель которой — обнаружить и уничтожить террористов. Я проинформировал президента Буша о плане национального примирения, который я предложил в попытке привлечь в политический процесс те силы иракского общества, которые в нем раньше не участвовали.
Сказал иракский премьер. В Белоруссию прибывают представители МИД Латвии для служебного расследования в связи с обыском, который белорусские власти провели на квартире сотрудника латвийского посольства в Минске. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
У сотрудника МИДа было изъято более 100 личных вещей, в том числе видеокассеты. Последнее обстоятельство позволяет полагать, что белорусские власти подозревают латвийских дипломатов в контактах с минской оппозицией. Для пояснения причин инцидента в Министерство иностранных дел был вызван белорусский посол в Латвии. Латвийский МИД уже подготовил ноту протеста и, по словам его главы Артиса Пабрикса, подобные действия белорусских властей являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических связях, а также препятствуют налаживанию дружеских двусторонних отношений. В Минск для проведения служебного расследования направляется инспекция МИДа Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Число жертв жары во Франции достигло 40. В Нидерландах этот июль оказался самым жарким месяцем за последние 300 лет, а в Польше горят посевы. В Испании на одной из АЭС пришлось остановить реактор. Вода в реке нагрелась настолько, что больше не может охлаждать его. В Чехии из-за перегрузки энергетической системы решено ограничить подачу электричества крупным предприятиям. Вы слушали его новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
Как сообщают метеорологи, холодные атмосферные фронты, формирующиеся в тыловой части обширного циклона, центр которого уже несколько дней находится на северо-западе Сибири, продолжают поставлять на северо-запад европейской территории России холодный и влажный воздух, что вызывает дожди. В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, температура днем 23-25 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем 20-22 градуса.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Да?
Встреча министров иностранных дел в Риме. Электроэнергетика России, реформы и тарифы. Первый визит премьер-министра Ирака в Вашингтон.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Резолюция грузинского парламента о выводе российских миротворцев из зон Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов, отказ Энзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии, разоружить свои отряды и обострение ситуации в Кадорском ущелье – все это дало нам повод сегодня поговорить о судьбе непризнанных республик и грузино-российских отношениях. Последнюю информацию, комментарии и прогнозы экспертов вы услышите в репортаже корреспондента Радио Свобода буквально через полчаса. Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, могут ли Абхазия и Южная Осетия, по вашему мнению, стать независимыми государствами?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода, и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Сегодня в Риме пройдет конференция по Ближнему Востоку, в которой примут участие представители 14 стран, в том числе США, России и Германии. Цель конференции – поиски путей прекращения огня в Ливане и выводы ситуации на Ближнем Востоке в целом из кризиса. О том, какой эта проблематика видится из Германии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
В конференции примет участие госсекретарь США Кондолиза Райс, которая накануне встречалась с руководством Ливана и Израиля и с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, после чего она заявила: «Пришло время для нового Ближнего Востока, и время сказать тем, кто этого не хочет, победим мы, а не вы». Германию на конференции представляет министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. представителей воюющих сторон, как и стоящих за организацией Хизбаллах Ирана и Сирии, на конференции не будет. Как сказал итальянский премьер-министр Романо Проди, главные вопросы – это прекращение огня и направление на юг Ливана международных миротворческих сил, а также помощь мирному населению. Премьер-министр Израиля Олмерт заявил после встречи с Кондолизой Райс, что Израиль продолжит военные действия. Руководство Израиля считает, что ему нужно еще до 10 дней для того, чтобы создать условия для долгосрочной стабильности в регионе. Шансы на выработку единой линии у участников конференции есть. Их позиции близки. Позицию США и Европы хорошо сформулировал аналитик, директор американо-немецкой организации Transatlantic Network доктор Эндрю Деннисон. Цель очевидна. Ливан должен представлять собой в будущем государство во главе с одним правительством, а не с государством в государстве, то есть отрядами Хизбаллах и мусульманскими священниками, как это есть сегодня. Следующая цель – выполнение резолюции ООН по разоружению отрядов Хизбаллах. Хотелось бы, чтобы это было по возможности с минимумом бомб и с максимумом уступок Хизбаллах. Но пока мы еще далеки от того, чтобы Хизбаллах прекратил ракетные обстрелы и ушел из своих бункеров. Министр иностранных дел Иордании Абдель Эля Аль-Хатиб заявил, что его страна вместе с Саудовской Аравией и Египтом выступит в Риме с совместной инициативой, настаивающей на немедленном прекращении военных действий, распространении власти правительства Ливана на всю территорию страны и помощи пострадавшему ливанскому населению. Практически все то же, только без упоминания о Хизбаллах. Что касается будущих миротворческих сил, то в Германии обсуждают существующую теоретически возможность участия немецких солдат в составе миротворческого контингента. В силу исторических реалий это совсем не просто для немцев представить своих солдат на границе с еврейским государством. Судя по последним сообщениям, дело до участия Бундесвера все же, скорее всего, не дойдет, и контингент составят турецкие и египетские солдаты. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан возлагает надежду на успех конференции. Он заявил: «Мы должны принять пакет действий, и мы не имеем права ни в коем случае разойтись с пустыми руками». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Главный материал «Ведомости» посвящен сегодня тому, что уже 1 августа ЮКОС может быть объявлен банкротом, а его активы выставят на продажу. У «Газпрома» есть ровно неделя на то, чтобы зарезервировать интересующее его имущество банкрота. Диагноз о банкротстве ЮКОСу Эдуард Ребгун, временный управляющий компанией, поставил еще 20 июля. А вчера он предложил кредиторам признать компанию банкротом и попросить суд вести в компании конкурсное производство. Финансовый анализ ЮКОСа показал, что восстановить платежеспособность компании невозможно. Долг, признанный судом, составляет 491 миллиард рублей, а активы компании – 477 миллиардов рублей, отмечают ведомости. Дело о банкротстве московский арбитраж будет слушать 1 августа и уже тогда может вести в компании конкурсное производство, назначив Ребгуна конкурсным управляющим. В этом случае с имущества ЮКОСа будет снят арест, и после оценки активов компании независимым оценщиком в течение месяца начнется их продажа на открытых торгах. Один покупатель определился заранее – это «Газпром». Вчера представители монополии в Лондоне обсуждали с представителями президента ЮКОСа вопрос о покупке у компании 20% «Газпромнефти», а также акций «Транспетрол» и компании «Арктигаз». Эдуард Ребгун утверждает, что никакого конкретного плана, какие именно активы ЮКОСа и в какой очередности будут продаваться, нет. Выиграет тот, кто даст больше денег. После введения конкурсного производства он намерен заняться описью активов ЮКОСа и пригласит независимых оценщиков для определения их стоимости. Об этой теме сегодня можно прочитать на первой полосе газеты «Ведомости». Эта же тема освещена и во времени новостей. В статье говорится о том, что представители ЮКОСа считают, что до 1 августа сделка вряд ли совершится. А это означает, что срочное приобретение «Газпромом» активов ЮКОСа по низкой цене может не состояться. Время новостей отмечают, что судьба временного управляющего ЮКОСом господина Ребгуна, который считается лояльным команде «Роснефти», вчера также была решена. отменена. По мнению издания, Ребгун, скорее всего, будет отстранен от процесса распродажи имущества ЮКОСа, а его место займет конкурсный управляющий, согласный с идеями другой кремлевской группы под руководством главы Совета директоров «Газпрома» и вице-премьера Дмитрия Медведева. Подробнее об этом читайте в свежем номере «Времени новостей».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 21:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
4 наблюдателя ООН погибли в результате удара израильской авиации по посту миссии на юге Ливана. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. 2 самолета МЧС доставили сегодня ночью в Москву более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных из Ливана. Несколько представителей грузинских властей подтвердили информацию о проведении спецоперации в Кадорском ущелье. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Тема программы «Союз партии жизни и Родины». В гости придут редактор отдела комментариев интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов и политолог Олег Бондаренко. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А ждет нас порция теннисных новостей.
Да, на этой неделе проходит несколько крупных теннисных турниров, но, как правило, все сильнейшие начинают в них выступления со второго круга, пока же особых неожиданностей не было, поэтому я остановлюсь на выступлениях россиян. В Будапеште на женском турнире в первом круге потерпели поражение две россиянки, уступившие соперницам из Испании. Екатерина Бычкова проиграла Лурдес Домингес Лина 4-6-4-6, а Алиса Клейбанова Лаури Пус Тио 3-6-4-6. На мужских соревнованиях в Австрии Михаил Южный во втором круге с трудом выиграл у аргентинца Мартина Васали Аргуэля 0-6-6-4-7-6. В Хорватии неудачно стартовал Тимурас Габашвили. Он вчера играл с итальянцем Стефано Иоанни и отказался от продолжения борьбы в первом сете при счете 6-6. В Лос-Анджелесе вслед за Дмитрием Турсуновым и Игорем Куницыным во второй круг пробился и Марат Сафин, обыгравший американца Марди Фиши 6-4-7-5. В Загребе продолжается 49-й чемпионат мира по пулевой стрельбе. Во вторник там было разыграно 5 комплектов наград. Первую золотую медаль сборной России принесла Наталья Падерина, победившая в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 10 метров. Второй стала китаянка Ху Жун, третья – Виктория Чайка из Белоруссии. В командном женском турнире по стрельбе из пневматического пистолета, тоже на дистанцию 10 метров, сильнейшей стала команда Китая. Второе место у сборной Беларуси, третье у россиянок. Победу в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров среди юниоров одержали Вячеслав Якимов и сборная России в командном зачете. Вслед за Якимовым на пьедестал почета поднялись француз Тибо Саваш и еще один россиянин Иван Стукачев. А в командном турнире россияне опередили стрелков из Франции и Кореи. Владимир Исаков стал третьим в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров, уступив китайцу Тань Занляню и итальянцу Вигилио Файто. Во вторник был сыгран первый матч второго отборочного раунда футбольной лиги чемпионов, в котором литовский Кранос на своем поле с крупным счетом 1-4 проиграл Динамо из Загреба. Остальные 13 встреч пройдут сегодня, и в одной из них московский Спартак будет в гостях играть с молдавским Шерифом. В 12-м туре российской футбольной премьер-лиги вчера состоялся один матч. Футбольный клуб «Москва» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1. «Москва» с 17 очками идет на 10-м месте, а «Динамовцы» набрали 9 очков. И с 15-го предпоследнего места поднялись на одну позицию. Лидирует же в чемпионате «Спартак» из Нальчика 27 очков, у ЦСКА 24, по 22 набрали «Локомотив», «Московский Спартак» и «Рубин». При этом «Рубин» имеет игру в запасе. Сегодня он сыграет с «Шинником». А на чемпионате Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет состоятся полуфиналы Испания-Австрия, Чехия-Шотландия. Также в Италии начнется финал женской мировой лиги по водному полу. Сборная России первую встречу проведет с командой Канады. Продолжатся теннисные турниры в Европе и США и чемпионат мира по пулевой стрельбе в Хорватии.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко заявил, что в ближайшие 3 года либерализация рынка электроэнергии в стране не затронет население и что в этом секторе тарифы останутся регулируемыми. Более того, их повышение в каждом из ближайших 3 лет уже определено – 10,9% и 8%. Это соответствует возможному уровню инфляции, но расходится с планами реформы российской электроэнергетики в целом. Тему продолжит Сергей Сининский.
Приведенные министром данные по темпам роста тарифов на электроэнергию являются, скорее всего, усредненными. Но можно ли это понимать так, что рост тарифов для населения может значительно отстать от роста тарифов на электроэнергию для других категорий потребителей, например, промышленности и бизнеса? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Вполне вероятно, что так и будет, по той причине, что тарифы для населения несут своего рода такую политическую составляющую. Но, однако, это несколько расходится с политикой ликвидации перекрестного субсидирования в России, когда население платит за электроэнергию на уровне ниже экономически обоснованного, и за население переплачивает в настоящий момент уже бизнес.
Сами по себе тарифы на электроэнергию для населения в России сегодня могут быть и выше, чем для промышленных ее потребителей.
Тарифы для населения в настоящий момент абсолютно в величине выше, чем тарифы для бизнеса или для промышленности. Разница может составлять до 2 раз. Но если смотреть по затратам производства, передачи электроэнергии для населения и для той же промышленности, то все равно население платит ниже экономически обоснованного уровня, потому что затраты на передачу электроэнергии до розетки бытового потребителя гораздо выше, чем до принимающих устройств крупного промышленного потребителя.
Повышение тарифов для населения само по себе способно ли устранить перекрестное субсидирование? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Алексей Соловьев.
В целом я склоняюсь к мнению, что тарифы для населения сохранят тенденцию роста опережающими темпами по сравнению с тарифами для промышленных потребителей. И более того, повышение тарифов не является решением проблемы перекрестного субсидирования. Это является одной из возможных мер по решению данной комплексной задачи.
Уже 2 года в России существует сектор продажи электроэнергии по свободным ценам. Его называют рынком 5-15, имея в виду, что здесь энергокомпаниям разрешено продавать от 5 до 15% всей производимой ими электроэнергии. Но сколько продается реально?
В настоящий момент доля сектора 5-15 составляет порядка 8, максимум 10% от общего объема рынка электроэнергии в России. Это получается дешевле, чем покупать у энергокомпаний по регулируемому тарифу. Просто структура рынка устроена таким образом, что искусственно на рынке 5-15 цены на электроэнергию, как правило, ниже, чем цена регулируемая. Это происходит потому, что у потребителей есть возможность выбора покупать электроэнергию по регулируемым ценам или покупать ее на свободном рынке.
Можно ли предположить, что объемы продаж электроэнергии на рынке 5-15, то есть в секторе торговли теоретически по свободным ценам, в ближайшие 3 года существенно возрастут? Алексей Соловьев.
По всей видимости, как заявлял Анатолий Чубайс, в 2007 году будет в секторе свободной торговли продаваться порядка 5%. В дальнейшем объемы в течение года предполагается увеличить на 5-10% ежегодно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по электроэнергетике России. Алексей Соловьев, инвестиционная компания «Проспект», и Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон».
С ними беседовал Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача наших нью-йоркских коллег.
Первый визит премьер-министра Ирака в Вашингтон. Судья счел законным сотрудничество телефонного концерна с антитеррористическими службами. Компания высылки нелегальных иммигрантов из страны. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Президент Буш и премьер-министр Ирака во время встречи в Белом доме согласились, что необходим новый план для наведения порядка в Багдаде и предотвращения гражданской войны. Этот план предусматривает увеличение числа американских войск в иракской столице. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Джордж Буш заявил во вторник, что в Багдад будет стянуто больше американских войск из других регионов Ирака, чтобы подавить растущее в столице страны насилие. Буш заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме, где он принимал иракского лидера Нури аль-Малики, совершающего первый визит в США в качестве премьер-министра Ирака. По словам Буша, войска коалиции и иракское руководство намерены изменить тактику действий в Багдаде в надежде найти способ обеспечить безопасность в жилых кварталах иракской столицы. Согласно этому плану, большое число служащих служащих американской военной полиции будет прикомандировано к подразделениям иракской полиции, чтобы усилить их эффективность. Премьер-министр проинформировал меня, что они с генералом Кейси договорились разместить дополнительные американские войска и иракские силы безопасности в Багдаде в предстоящей неделе. Это пополнение будет переброшено из других районов Ирака. Наше военное руководство считает, что такая перегруппировка лучше будет соответствовать нынешним условиям в Ираке. Джордж Буш не уточнил количество перебрасываемых в Багдад американских военнослужащих. Однако, по предположениям наблюдателей, эта цифра может составить примерно 3500 человек. Стоит напомнить, что буквально месяц назад командующий многонациональными силами в Ираке генерал Джордж Кейси давал понять, что в случае стабилизации обстановки в этой стране из нее уже этой осенью могли бы быть выведены до 10 тысяч американских военнослужащих. На совместной пресс-конференции в Белом доме американский президент и иракский премьер заметно разошлись в оценке способов урегулирования нынешнего кризиса на израильско-ливанской границе. Нури Аль-Малики, выступая через переводчика, сказал: «Я подчеркивал в беседе с президентом Бушем важность немедленного прекращения огня». Президент Буш, в свою очередь, старался убедить Аль-Малики в необходимости таких шагов, которые действительно искоренили бы угрозу вооруженных действий боевиков Хизбаллаха с территории Ливана. «Я сказал ему, что поддерживаю по-настоящему реальное прекращение огня, которое положит конец насилию». Американские законодатели-демократы выразили возмущение тем, что иракский премьер Нури Аль-Малики на пресс-конференции в Белом доме отказался осудить действия террористической организации Хизбаллах и заявил, что, как он выразился, израильская агрессия стала причиной конфликта, что полностью противоречит позиции Соединенных Штатов. Некоторые видные демократы настаивают на том, чтобы Конгресс отозвал свое приглашение Аль-Малики выступить в среду на совместном заседании обеих палат, до тех пор, пока иракский премьер не прояснит свою позицию.
Рассказывал Алан Давыдов. Первый официальный визит премьер-министра Ирака в Вашингтон явно не стал парадным дипломатическим событием. Американским политологам он дал повод, чтобы поднять трудные вопросы. Слово Яну Рунову.
На совместной пресс-конференции Буш и Аль-Малики говорили о новом плане, призванном обеспечить безопасность в Багдаде. Означает ли это, что оба признали полный провал предыдущего плана безопасности в Багдаде, провозглашенного премьер-министром всего 5 недель назад? Видимо, такой вывод неизбежен, говорит президент исследовательского института Минарет Свободы Дин Ахмад. И еще сам факт стягивания американских сил в Багдад говорит о том, что в Ираке уже идет гражданская война, хотя сам премьер-министр это категорически отрицает. Но если бои в Багдаде между шиитами и суннитами не гражданская война, то что это? Я думаю, она уже пришла в Багдад. Спикер иракского парламента потребовал, чтобы американцы ушли из Ирака и вообще с Ближнего Востока. Премьер-министр так не сказал, но он явно против американской поддержки Израиля. Такие заявления иракских лидеров трудно назвать дружественными по отношению к Соединенным Штатам. Я подозреваю, руководство Ирака высказывает то, что думает, а если бы говорили иначе, то пошли бы против настроений своего народа. Известно, что группа конгрессменов-демократов потребовала, чтобы иракский премьер публично извинился за осуждение Израиля. В противном случае его выступление перед обеими палатами Конгресса следует отменить. Это указывает на то, что кое-кто и в Белом доме, и в Конгрессе действительно сомневается в том, что Аль-Малики и его правительство являются союзниками Соединенных Штатов. Еще один вывод напрашивается после встречи двух лидеров и их решения стянуть войска к Багдаду. Надежду на то, что американское военное присутствие в Ираке можно будет сократить к концу этого года, придется отложить. В Вашингтоне все чаще повторяют, что ситуация станет хуже, прежде чем она станет лучше. Ситуация в Багдаде ухудшается. Дин Ахмад считает, что встречу премьер-министра Ирака и президента Соединенных Штатов, судя по их выступлению на совместной пресс-конференции, нельзя назвать очень теплой. Слова Джорджа Буша о том, что беседа сопровождалась откровенным обменом мнениями, в переводе с дипломатического языка означает наличие острых разногласий, видимо, прежде всего, по поводу войны в Южном Ливане.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 июля, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Компания высылки нелегальных мигрантов из США. Первые искусственные спутники Солнца.
Также мы предложим вашему вниманию новости науки и экономики, обзор российской прессы. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, могут ли, по вашему мнению, Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами. У нас есть еще пару сообщений на пейджере. Без поддержки России ни Осетия, ни Абхазия не смогут быть независимыми. В любом случае, ввязавшись в Грузию, нам светят только одни хлопоты, считает наш слушатель Добрый. Фактически, они уже независимы, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Можно ли проводить единый государственный экзамен по истории в форме тестов? Гости студии историк и рецензент школьных учебников Илья Смирнов и преподаватели истории Московской гимназии 1567 Тамара Эйдельман и Андрей Козлов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министры 15 стран, представители ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Израиль и Сирия на встречу не приглашены. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от Израиля провести расследование гибели 4 наблюдателей ООН на юге Ливана. 2 самолета МЧС доставили сегодня ночью в Москву. Более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных из Ливана. Грузинские власти направили в Кадорское ущелье дополнительно около 300 военнослужащих, сообщило командование российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Вчера в Кадоре произошли столкновения грузинских военнослужащих с бойцами народного ополчения Инзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии, который отказался разоружить свои отряды. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. США призвали Россию пересмотреть решение о продаже вооружений Венесуэле. Представитель американского госдепартамента Том Кейси заявил, что эта сделка может негативно повлиять на стабильность в регионе. Президент Венесуэлы Уго Чавес должен подписать контракт о покупке вооружений у России с президентом Владимиром Путиным в Москве. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска. Об этом объявил президент США Джордж Буш после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В столице Афганистана, Кабуле, при взрыве бомбы во вторник погибли 2 афганца и американский солдат. На востоке страны в столкновении с силами коалиции убиты 7 талибов. В Таиланде от птичьего гриппа умер 16-летний подросток. Это первый случай гибели человека от этого вируса в стране за последние 7 месяцев.
И о погоде. На северо-западе, в центральных и центрально-черноземных областях в среду температура воздуха и атмосферное давление около климатической нормы. В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди. Температура днем около 23-25 тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь. Днем около 20-22 градусов.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Ситуация, складывающаяся в Кадорском ущелье, может перерасти в военный конфликт. Такие оценки дают российские политологи. Военное командование Абхазии заявляет о переводе воинских частей на боевую готовность. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Руководство Грузии обратилось к командованию смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с просьбой содействовать в проведении операции по освобождению региона от криминальных элементов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Он отверг возможность проведения военной операции в Кадорском ущелье, но для наведения порядка будут использованы все средства и силы исключительно полиции, подчеркнул Гела Бежуашвили. Однако грузинскому министру не удалось убедить российских политологов в том, что полицейская операция в Сванетии направлена против криминала, говорит заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Заявляется о том, что 27 числа туда будут введены военные подразделения Грузии для того, чтобы разоружить участников этого добровольческого батальона. Не будем забывать, что речь идет не просто о Сванетии, речь идет об абхазской Сванетии. Кадорское ущелье как бы находится на территории Абхазии, непризнанной Абхазии. То есть когда целятся в Кадорское ущелье и в Абхазскую Сванетию, реально это подразумевается и другая цель, о которой надо тоже помнить. Это будет некая демонстрация Сухуми того, что хотя бы часть определенной Абхазии Тбилиси уже контролирует на сегодняшний момент. То есть замах, мне кажется, вот такой. Эта ситуация очень напоминает 92-й год.
Сухуми также обеспокоены ситуацией вокруг Кадорского ущелья. Военное командование Абхазии заявляет о переводе воинских частей на боевую готовность. Усилены боевые разведывательные подразделения и в Кадорском ущелье. Об этом журналистам заявил начальник генштаба Абхазии Анатолий Зайцев. Обвинения Грузии в агрессии накануне прозвучали и от официальных лиц из Южной Осетии. На пресс-конференции в Москве Дмитрий Медоев, представитель президента Южной Осетии в России, заявил.
В столице Южной Осетии, городе Цхинвал, в мае месяце состоялось заседание смешанной контрольной комиссии. Среди других вопросов, которые обсуждались на этом заседании, был также вопрос, который поставила юго-осетинская сторона перед грузинской стороной, подписать документ о невозобновлении боевых действий и отказа от силовых методов решения всех противоречий. На что последовал отказ. И вот с этого, я считаю, начинается новый виток, новая фаза обострения ситуации в зоне конфликта.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Михаил Камынин накануне заявил, что события в Кадорском ущелье затрагивают безопасность России. По словам дипломата, Тбилиси нарушает московские соглашения о прекращении огня и разъединении сторон от 92 года. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами? С таким вопросом корреспондент Радио Свободу Ольга Вахоничева обратилась к жителям Костромы.
Думаю, что Грузия не отпустит ни Северную Осетию, ни Абхазию, потому что там есть стратегические территории, а в Абхазии, по-моему, даже есть выход к морю.
Во-первых, нужно понять, независимые от чего или от кого. Если они хотят быть независимыми друг от друга, то у них вряд ли это получится, потому что эти люди довольно-таки долго уже живут вместе, у них есть родственные связи, у них есть дружеские. Самому народу не очень-то нужна эта зависимость или независимость. Они хотят просто жить в спокойной стране, в достатке, чтобы у них было все хорошо. Поэтому будут они независимы, не будут, это решать только им.
Мне кажется, что тут факторов много на самом деле влияет. Во-первых, насколько мировое сообщество само готово помочь и признать эти две страны независимыми. Ну и, конечно, сама вот Грузия, она готова позволить этим двум странам отсоединиться или все-таки нет. Пока, мне кажется, там на самом деле довольно серьезная обстановка, предвоенная.
Мне кажется, что позиция Грузии должна быть в данном случае более выдержанной. Все-таки стол переговоров всегда лучше, чем поле боя.
Я считаю, что могут, лишь бы этот не противилась Грузии. По-моему, это плохо. Каждый волен сам выбирать.
Я политикой не интересуюсь, мне все равно.
Конечно, этот вопрос актуален для Грузии, которая никак не удается взять под контроль республики Южную Осетию и Абхазию. Вряд ли Грузия допустит независимость этих государств.
Я думаю, в данном конфликте должна вмешаться Россия, непосредственно президент Российской Федерации.
В принципе, считаю, что возможно такой, так сказать, поскольку прецедент Черногории был, а чем хуже они, так сказать, поэтому вполне возможно, что они могут стать независимыми государствами, если они этого хотят. Но, насколько я знаю, что не этого они хотят.
Все зависит от президента. Если он захочет, значит, это будет. Если не захочет, значит, это не будет. Они сделают. Все политики делают.
Думаю, что смогут они получить свою независимость. Но это будет очень долгий процесс. И без крови не обойдется. Но все же добьются они своего. Так Грузия слаба еще для этого.
Вот так на вопрос, могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами, отвечали костромичи. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В августе этого года НАСА и Британский исследовательский совет по физике элементарных частиц и астрономии запустят первые искусственные спутники Солнца. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
августе этого года НАСА и Британский исследовательский совет по физике элементарных частиц запустят первые искусственные спутники Солнца для наблюдения за активностью его поверхности. Спутниковая система «Стерео», состоящая из двух аппаратов весом полтонны, будет передавать информацию о поведении фотосферы и короны Солнца. По этим данным исследователи собираются изучить солнечные выбросы и составить трехмерную карту звезды. Спутники будут запущены одновременно, но затем их выведут на разные орбиты. В настоящее время Солнце наблюдается с помощью зонда обсерватории SOHO Европейского космического агентства и НАСА. В ближайшие годы в космос планируется запустить еще 3 солнечных обсерватории. На севере Испании в ходе раскопок в пещерах Атапуэрка археологи обнаружили, что гейдельбергский человек был каннибалом. Останки людей, найденных в пещере, свидетельствуют о том, что они были съедены себе подобными. Мясо с костей, принадлежащих представителям доисторического человека, было срезано специальными резаками. Самые древние свидетельства присутствия в Европе гейдельбергских людей относят к 800 тысячам лет назад. Они носили одежду и пользовались различными орудиями. По мнению испанских ученых, гейдельбергские людоеды Атапуэрки поедали представителей соседних племен не для утоления голода, а в ритуальных целях. НАСА завершило строительство нового сегмента Международной космической станции. Сегмент весом 17 тонн отправится к МКС на шаттле «Атлантис», старт которого запланирован на конец августа этого года. Кроме него, на МКС «Атлантис» будут посланы японский исследовательский модуль и лабораторный модуль «Коламбус» Европейского космического агентства. Недавно был успешно завершен полет к МКС шаттла «Дискавери», команда которого отремонтировала орбитальный дом и доставила в него третьего постоянного члена экспедиции Райтера. Китай собирается обнародовать собственную программу исследований Марса. Китайское национальное космическое управление уже осуществляет трехэтапную программу лунных исследований, которая предусматривает, в частности, первую высадку китайских космонавтов на Луну в 2024 году. Кроме того, Китайская Народная Республика планирует в ближайшие 5-8 лет вывести на околоземные орбиты более 100 спутников разного назначения.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Восемь часов 41 минута в Москве. Программу продолжит обзор российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
«Известия» сообщают сегодня, что грузинские спецподразделения пересекли административную границу непризнанной республики Абхазии. Поводом стало восстание в единственном до сих пор грузинском анклаве на территории республики Кодерском ущелье. Против объявивших неповиновению Михаилу Саакашвили жителей ущелья брошены до 500 спецназовцев МВД и около 300 сотрудников военной полиции. Глава бунтовщиков, бывший губернатор ущелья Эмзар Квицани, сдаваться не собирается. «Известия» напоминают, что до недавнего времени Кодорское ущелье было единственной территорией в Абхазии, признававшей юрисдикцию Тбилиси. Однако в субботу его жители заявили, что отныне не собираются подчиняться грузинскому руководству во главе с президентом Саакашвили. У них есть информация, что министр обороны страны Ираклий Акруашвили готовит на них наступление. У правительства Грузии давняя неприязнь к кодорским сванам, напоминают «Известия». Почти сразу после назначения министром обороны Акруашвили он приказал расформировать ополченческий батальон Кодери «Охотник». Правда, разоружить тогда не удалось. Но уже несколько лет назад пропагандистская машина вбивает в голову грузин мысли о том, что в ущелье прячутся от правосудия преступники, констатируют «Известия». Абхазские вооруженные формирования готовы помочь Кодорскому ущелью и приведены в полную боевую готовность, сообщают «Известия». Российский МИД заявил, что разделяет озабоченность и беспокойство абхазской стороны в связи с ростом напряжения в Кодорском ущелье. «Ведомости» отмечают, что по данным командования российских миротворческих сил, вечером в понедельник через 302-й пост российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта попытались пройти два грузинских БТР, которые были задержаны. Старший поста потребовал от грузинских военных покинуть зону конфликта. Однако вскоре к посту подтянулась более крупная грузинская колонна. Она уже состояла из 30 КАМАЗов и 20 22 легковушек. Возглавляли колонну сразу два министра – обороны Ираклий Акраошвили и внутренних дел Вано Мерабишвили. Эту колонну российским военным пришлось пропустить, чтобы избежать силового противостояния, отмечают ведомости. Несмотря на то, что грузинское правительство заявляет о намерении справиться с мятежом кордонцев мирными средствами, проведение спецопераций также нельзя исключать, приходит к выводу газета «Ведомости».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
4 наблюдателя ООН погибли в результате удара израильской авиации по посту миссии на юге Ливана. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. Президент Венесуэлы Уго Чавес посещает сегодня Ижевск. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Польше подготовлен проект закона, предусматривающего национализацию энергетических компаний страны для их защиты от недружественного поглощения. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Кредиторы российской нефтяной компании «ЮКОС» отвергли план ее реструктуризации, предложенный руководством компании, и намерены теперь обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании «ЮКОС» банкротом и распродаже ее активов для погашения долгов. На собрании кредиторов вчера за это решение было подано почти 95% всех голосов, после чего котировки акций «ЮКОС» упали более чем на треть. Крупнейшими кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба и государственные компания «Роснефть», более 60% объема добычи которой теперь приходится на долю компании «Югансктнефтегаз», бывшего главного добывающего подразделения «ЮКОС». Финансовый директор группы «Минотеп», главного акционера «ЮКОС», Тим Осборн, заявил, что по-прежнему намерен добиваться через зарубежные суды выплаты компенсации акционерам нефтяной компании. Россия и Казахстан создадут три новых совместных предприятия в атомной энергетике, которые займутся добычей урана в Казахстане, его переработкой в России и созданием нового типа реактора небольшой мощности, в том числе для продажи в третьих странах. Комментируя вчера подписание совместных меморандумов, глава Российского федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко сравнил грядущую российско-казахстанскую интеграцию в этой сфере с воссозданием единой технологической цепочки в рамках Министерства среднего машиностроения, которое во времена СССР занималось строительством и эксплуатацией атомных станций по всей стране. Полгода назад глава Росатома высказался в пользу восстановления всего технологического комплекса Минсредмаша, предприятия которого находятся ныне в России, Казахстане и на Украине. В Польше подготовлен проект закона, предусматривающего национализацию энергетических компаний страны для их защиты от недружественного поглощения. Местные эксперты полагают, что речь идет в первую очередь о предотвращении таких попыток со стороны крупнейших российских энергокомпаний, доминирующих сегодня на местных рынках природного газа и нефтепродуктов. Президент Польши Лех Качинский заявил вчера, что национализация польских энергетических компаний в случае крайней необходимости – может проводиться в будущем исключительно через их выкуп государством у частных владельцев. За последние 10 лет в Польше были частично приватизированы крупнейшие компании нефтегазовой отрасли и электроэнергетики.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России, составляет 26 рублей 91 копейку за доллар США и 34 рубля 7 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 26 центов.
Во вторник родина Александра Бабакова и партия жизни Сергея Миронова объявили о слиянии. Возможные причины и последствия в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждал Марат Гельман, политтехнолог и галерист, соинициатор создания родины и СПС, член общественной группы «Интернационал». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Людмила Нарусова, член общественной палаты, член президиума партии жизни, так объяснила свои мотивы намечаемого слияния.
То, что партия жизни, которую возглавляет председатель Совета Федерации Сергей Миронов, согласна принять в свои ряды обновленную партию «Родина», на мой взгляд, совершенно правильно и целесообразно. Еще год назад об этом не могло идти и речи, потому что партия, которая брала на свои знамена националистические лозунги, достаточно вспомнить лозунги «Очистим Москву от мусора», по которому, собственно, и была снята партия с выборов. Вот с такой партией мы никогда бы не объединялись. Что касается избирателей «Родины», которые якобы могут отвернуться от нового альянса, я вам скажу, если это избиратели, которые исповедуют националистическую и шовинистическую идеологию, то туда им и дорога. Нам с ними не по пути. Пусть отворачиваются.
Я думаю, что вот это отсутствие лица, о котором мы говорили, возможно, это плюс. То есть, возможно, лепить это заново. Всегда, ведь, посмотри, есть, во-первых, запрос на некоторые, на новое. И на прошлых выборах «Родина», там, на позапрошлых СПС. То есть, в этом смысле некоторая свобода маневра перед выборами, за год до выборов, она как бы очень важна. И еще раз повторюсь, может быть, мне кажется, очень интересно, будет ли во главе вот этой новой конструкции кандидат в преемники. Потому что мы все-таки как бы любим играть там, ну, я не знаю, царь, президент, ну, то есть как бы в некую фигуру. Кто будет первым номером? Будет ли Миронов?
Он уже был кандидатом в президенты, голосовал за Путина.
Ну, одно дело голосовать за Путина, а другое дело за другого, не себя, а другого друга Путина. То есть это как бы, то есть здесь конструкция может, знаешь, как в смысле может сломаться. Родина ничего от этого объединения не потеряла. Точно так же, как ничего не потерял Миронов, потому что у него тоже не было лица. Сейчас фактически надо заново все создавать. И мне кажется, что надо создавать сразу два проекта. То есть один вот этот «Партия жизни и Родина» и один абсолютно новый проект, который займет вот эту нишу Родины.
Михаил Делягин, бывший руководитель управления по идеологии партии «Родина», постарался раскрыть истинный смысл нового альянса.
Смысл этого альянса в том, чтобы утилизировать «Родину», окончательно ее уничтожить. Другое дело, что при этом 135 тысяч членов партии «Родина», большинство из них уйдут, потому что очень неприятно, когда тебя продают даже не как раба, а как баклажаны на узбекском каком-нибудь базаре. Избиратели «Родины» совершенно точно отвернутся от этого уродца, потому что для того, чтобы поддерживать Миронова, нужно быть таким же, как он. Это больше 1%, ну, может, 2% в стране таких людей не найдется. Но друга президента, товарища Миронова, Центризбирком обязательно захочет пропустить.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8 часов 52 минуты продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о массовой кампании высылки из страны нелегальных иммигрантов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Федеральный судья в Чикаго отдал в четверг важную юридическую победу федеральному правительству, отказав в иске Американскому союзу гражданских свобод. Правозащитная организация требовала от телефонной компании AT&T информации о том, предоставила ли она данные о телефонных звонках своих клиентов федеральным антитеррористическим службам. Газетные сообщения о том, что некоторые телефонные концерны сотрудничали с правительством, спровоцировали несколько месяцев назад волну критики в адрес Белого дома и коммуникационных фирм. Подтверждая законность такой практики, судья пришел к заключению, что удовлетворение иска правозащитной организации позволит противникам США получить бесценную информацию о подробностях работы разведывательных служб. Жители уже 60 американских городов могут надеяться на то, что их позвоночники, коленные суставы, ступни будут здоровее, чем у остальных американцев, благодаря прорезиненным тротуарам. Всего 5 лет назад американская компания Rubberside Walks запустила в производство революционный материал – смесь крошки изношенных автомобильных покрышек и специальных химических веществ, которым стали заливать пешеходные дорожки вместо традиционного бетона. Выяснилось, что казавшийся курьезным продукт долговечен, он эластично уступает пространство под землей корням деревьев, ему не страшны трещины и выбоины, и он гораздо легче бетона. Единственный недостаток – цена. Резиновый тротуар в 3 раза дороже обычного. Но заботящиеся о горожанине города идут на расходы. Ведь, как утверждает статистика, они сэкономят на лечении головных и иных травм своих жителей. Жизнь нелегального иммигранта в Америке стала гораздо рискованнее в последние месяцы. В результате шумных дебатов о будущем иммиграционной реформы, в результате законотворческой активности, иммиграционные службы внезапно вспомнили об одной из своих обязанностей, на которую они до сих пор, по сути, закрывали глаза – выявлении и депортации нелегалов. И, кажется, решили наверстать упущенное. Слово Владимиру Морозову.
Этот пассажирский самолет ничем не отличается от других «Боингов 737», которые можно увидеть в международном аэропорту американской столицы. Отличие в том, что все 105 пассажиров этого «Боинга» в наручниках. Их сопровождают не улыбчивые стюардессы, а 16 хмурых охранников. Половина пассажиров признаны виновными в разного рода преступлениях, связанных с насилием. Остальные – рядовые хулиганы или участники пьяной драки. Все они нелегальные мигранты. Когда люди приезжают в Америку, чтобы честно работать, платить налоги, подчиняться нашим законам, эти люди имеют право на американское гражданство. Слова профсоюзного активиста Джерри Баквица не относятся к пассажирам Боинга. Их депортируют туда, откуда они прибыли. В Мексику, Сальвадор, Доминиканскую республику, на Ямайку и в Гондурас. Среди высылаемых подростки в мешковатых джинсах, солидные господа в деловых костюмах, накачанные парни, татуировка на груди которых сообщает нам название их уличной банды. 22-летний доминиканец Рафаэл Лано с 8 лет живет в США. Здесь остались его родители и братья. «Пусть высылают, я снова проберусь в Америку», — говорит Рафаэл. «Я такой же американец, как президент Буш, только у меня документов нет». Нелегал забывает еще одно различие – то, что он получил 4 года тюрьмы за торговлю наркотиками. Это не тот вопрос, который можно решить быстро и легко. В Америке не хватит тюрем, чтобы посадить туда всех нелегальных рабочих и работодателей, которые наняли их в нарушение закона. Ли Бака, шериф из Лос-Анджелеса, прав. Ежегодно американские власти задерживают 1,5 миллиона человек при попытке перейти границу страны. Но если в этот момент нелегала не поймали, он может не опасаться депортации. Чтобы его выслали, надо совершить преступление. Без такого очевидного повода у человека нельзя проверить документы. За год американские власти депортировали 104 тысячи нелегалов. Это менее 1% от общего числа проживающих в США нелегальных иммигрантов, которое, по приблизительным оценкам, составляет 12 миллионов.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Классическая рок-группа «Стили Дэн» бросила крайне необычные обвинения в плагиате создателям нового фильма-комедии «You, Me and Dupre». Рокеры утверждают, что Голливуд заимствовал образ главного героя картины, лодыря, разгильдяя Дупре, из их знаменитой песни «Cousin Dupre». Они требуют, чтобы исполнитель главной роли Оуэн Уильямс появился на их концерте и публично извинился перед публикой. Уильямс должен признать, что он и его голливудские дружки совершили воровство, заявили Стили Дэн. Ответа от авторов фильма пока не последовало. Песня «Cousin Dupre». I've kicked around a lot since high school. I walked a lot of no baggage. From keyboard man in a rock and ska band to hall and boss and crew and the big rigs. Now I've come back home to plan my next move from the comfort of my Aunt Faye's couch. When I see my little cousin Janine walk in, well, all I could say was ouch. Up
передача «В Америке». Сегодня, подготовленная нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона, завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Какой должна быть медицинская помощь в России? Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должен прийти Сергей Ануфриев, исполнительный директор Ассоциации клиник Петербурга. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня!
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.